В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая, субботняя, информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвали 20:00, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе забастовка с зашитыми ртами. Шахтеры в Чаатуре требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Коррупция и непотизм о постсоветских проблемах Грузии говорится в докладе Chatham House. Дело Юлии Сусляк, пребывающей в Абхазии муж, обвиняемый в трафикинге гражданки Украины, так и не смог передать биоматериал в Тбилиси. И, как всегда, по субботам итоги недели для Абхазии и Южной Осетии подводят Изида Чания и Мурат Гукимухов. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости. Государственный департамент США известил Конгресс о намерении продать Саудовской Аравии, Иордании и Объединенным Арабским Эмиратам оружие на 8,1 миллиарда долларов. Сделка осуществляется без согласия членов Конгресса, пытавшихся заблокировать военные поставки коалиции, сражающейся с проиранскими мятежниками хути в Йемене. В Конгрессе выражают тревогу по поводу того, что боевые действия там сопровождаются большим количеством смертей среди гражданского населения. Эти поставки призваны помочь нашим союзникам отразить угрозы со стороны Ирана и тем самым стабилизировать обстановку в регионе, цитирует издание «Политика» госсекретаря Майка Помпео. Обычно такого рода сделки утверждаются Конгрессом, но Белый дом воспользовался лазейкой в законе, позволяющей ему действовать в одностороннем порядке в чрезвычайных ситуациях. К такой же логике администрация прибегла, чтобы перенаправить на строительство стены на границе с Мексикой средства Пентагона, ассигнованные Конгрессом на другие цели. Помпео подчеркнул, что такие же точно шаги, продиктованные необходимостью срочно помочь союзникам, предпринимали Рональд Рейган и Джимми Картер. Госсекретарь также подверг критике Конгресс за задержку с утверждением экспорта оружия, несмотря на возросшую турбулентность в регионе, играющую на руку противникам США. Действия администрации вызвали резко негативную реакцию на Капитолийском холме. Нет никаких чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих нас продавать бомбы саудитам, чтобы они могли применять их в Йемене, усугубляя гуманитарный кризис в стране, заявил сенатор-демократ Крис Мёрфи. Это создает необыкновенно опасный прецедент в плане односторонних действий исполнительной власти в вопросах, касающихся экспорта оружия, подчеркнул он. Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков, захваченных у берегов аннексированного Крыма в ноябре 2018 года, и вернуть три задержанных корабля военного флота Украины. Об этом сообщает корреспондент «Украинской правды» из зала суда. Оглашая решение трибунала, его председатель Пак Джин Хен отметил, что России и Украине нужно воздерживаться от мер, способных обострить спор по инциденту в Керченском проливе, сообщает Интерфакс. Российская сторона ранее отказалась от участия в слушаниях. Москва считает, что у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения инцидента в Керченском проливе. Решение трибунала может быть оспорено в апелляционном трибунале ООН. 25 ноября 2018 года у берегов аннексированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Моряки содержатся в СИЗО в Москве. Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называют военнопленными. Позицию Украины поддержали США, НАТО и Евросоюз. Официальная позиция российских властей заключается в том, что между Россией и Украиной нет войны, а следовательно, моряки являются не военнопленными, а нарушителями границы и подлежат уголовному суду. 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста украинских военнослужащим до 24 и 26 июля. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили может вернуться в Украину в среду, 29 мая. Об этом сообщило агентство УНН со ссылкой на свои источники. Михаил Саакашвили решил вернуться в Украину уже в ближайшие дни. Его прилет ожидается в среду, говорится в сообщении. В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины по инициативе президента Петра Порошенко. Его назначили губернатором Одесской области. В декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. В 2016 году Саакашвили со скандалом ушел в отставку с поста губернатора, обвинив Порошенко в покровительстве коррупции. В Украине Саакашвили создал оппозиционную партию «Движение новых сил». В конце июля 2017 года президент Украины лишил Саакашвили украинского гражданства, а в феврале 2018 года власти Украины выслали его в Польшу, с территории которой он осенью вновь приехал в Украину. 22 мая этого года Саакашвили написал письмо новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство. Рейтинг доверия россиян президенту Владимиру Путину обновил исторический минимум и снизился до почти 32%. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Это минимальный показатель с момента начала проведения опросов центром. Доверие к политику продолжает снижаться после повышения пенсионного возраста. В мае 2018 года в ходе аналогичного опроса о доверии Путина поддержали 47,4% респондентов. Это были все международные новости на текущий момент. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Чиатуре продолжается забастовка шахтеров, требующих от руководства компании Georgian Manganese повышения зарплаты и улучшения условий труда. Горняки заявляют, что будут отстаивать свои требования до их исполнения и просят помощи у государства. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Утро в Чиатуре началось шествие жителей города в поддержку шахтеров, участвующих в забастовке. 14 из них уже 8 дней участвуют в голодовке, а трое из них прибегли к крайней форме протеста – зашили себе рты. Спустя некоторое время им потребовалась медицинская помощь. После ее оказания один из них, Роман Купатадзе, дал интервью грузинской службе «Радио Свобода». Он заявил, что забастовка не завершится до тех пор, пока компания Georgian Manganese не пойдет на условия горняков.
Они нас даже со свиньями не сравнивают, людьми вовсе не считают. Все началось именно с такого нечеловеческого отношения. Заявляют нам, что мы никто, и если мы не будем делать все, что нам скажут, нас уволят с работы. У всех у нас банковские долги, вот людьми и манипулируют. Мы все очень устали от этого, сыты по горло. Терпение на пределе, и если оно закончится, ждите тяжелых результатов. Государство должно обязать их исполнить наши требования. Если же не могут этого сделать, то мы своими методами добьемся справедливости. Если потребуется, мы прибегнем и к агрессии.
Впрочем, первые лица государства уже дали понять, что вмешиваться в конфликт между работодателем и рабочими не собираются. Вчера премьер-министр Мамука Бахтадзе попросил стороны своевременно прийти к приемлемым результатам, а президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей страничке в социальной сети Facebook написала:
президента не должен касаться вопрос трудового спора в Чиатуре. В то же время я считаю, что должна быть учтена важность внедрения европейского стандарта и в первую очередь, когда это касается безопасности труда, что очень актуально для шахтеров. Современная европейская Грузия должна создавать такие условия труда для своего населения, чтобы человеческая жизнь, достоинство и здоровье были эффективно защищены.
Защищать права трудящихся пытались в Министерстве труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, заявил директор Департамента труда и политики трудоустройства Паата Жоржолиани. В день начала забастовки министерство направило в Чиатуру руководителя Департамента инспектирования условий труда Беку Перадзе. Он планировал ознакомиться на месте с условиями, в которых приходится работать горнякам. Однако те не пропустили его в шахту, заявили, что не дадут возможности попасть в них до завершения забастовки, утверждает Паата Жоржолиани. Спустя два дня после начала забастовки это ведомство отправило в Чиатуру медиатора, говорит он.
Работодатель вышел на контакт, а рабочие отказались от создания инициативной группы. Медиатор все же говорил с ними. Рассказал, как было бы лучше действовать в рамках закона, однако они все же отказались. Поэтому мы отозвали медиатора. Мы и сейчас готовы помочь в урегулировании, но рабочие отказываются. Но, насколько я знаю, работодатель планирует обратиться в суд, а когда начинается судебный процесс, медиация переносится в судебную среду.
Почему горняки отказываются от создания инициативной группы, они не сообщают. Однако представители местных СМИ предполагают, что шахтеры боятся угроз руководства компании Georgian Manganese ввести санкции в отношении участников забастовки. Руководитель социальных программ неправительственной организации Центра изучения и мониторинга прав человека Коте Иристави утверждает, что даже без создания инициативной группы со стороны рабочих, государство могло и более того обязано поспособствовать разрешению конфликта.
Заявление первых лиц, например, госпожи Саломы Зурабишвили, которая пишет, что она не должна вмешиваться в происходящее, для меня непонятны. Тяжелые условия труда, экологическая ситуация, из-за которой многие там болеют, в Чиатура ведь загрязненная вода и воздух, от всего этого страдают тысячи людей, весь город. В такой ситуации обязанность государства встать на сторону трудящихся, потребовать от компании создания достойных условий труда, чтобы люди жили в здоровой среде. У государства есть такое обязательство перед народом. Механизм трудовой инспекции позволяет потребовать от работодателя соблюдать международные стандарты безопасности труда. Именно государство должно обязать компанию соблюдать трудовой кодекс и защищать права трудящихся.
Между тем, Georgian Manganese заявили, часть служащих компании сегодня была готова возобновить работу, однако за этим последовали стычки с участниками забастовки. Поэтому компания приняла решение не возобновлять рабочий процесс до разрешения разногласий. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Неделя в Абхазии выдалась по-настоящему горячей. Акции протеста с требованием переноса выборов затмили все остальные события, даже памятную дату окончания русско-кавказской войны. Итоги недели подводит Изида Чания.
Впервые за последние 30 лет в Абхазии отменили мероприятия, связанные с Днем памяти жертв русско-кавказской войны, которые отмечают 21 мая. Причиной стало обострение общественно-политической ситуации в стране в связи с митингом сторонников депутата Аслана Бжания перед парламентом. За два дня до начала регистрации кандидатов в президенты 22 мая сторонники Бжания вывели своих единомышленников на парламентскую площадь с требованием переноса президентских выборов с июня на ноябрь нынешнего года. Поводом для такого требования стала болезнь потенциального кандидата в президенты Бжания, который 17 апреля был госпитализирован в одну из московских клиник. Акция протеста, которая началась в понедельник утром, завершилась во вторник ночью. Главным лозунгом акции стало утверждение, что депутата Бжания отравили, чтобы отстранить от президентских выборов. Разумно было бы предположить, что сторонники будут требовать проведения расследования, но они лишь требовали от парламента переноса выборов и отказывались ждать оглашения результатов расследования, которое проводилось в эти дни совместной российско-абхазской следственной группой в Москве. Под давлением митингующих прошло внеплановое заседание сессии парламента. Несмотря на угрозы, звучавшие с улицы, большинство депутатов проголосовало против принятия решения, что вызвало еще большую напряженность. В 2004 году не соблюдали законы, в 2014 не соблюдали. Почему сейчас? Сейчас надо соблюдать, возмущались митингующие. Вскоре после оглашения решения парламента митингующие почему-то потребовали не роспуска парламента, как подсказывала логика, а отставки президента и объявили акцию неповиновения. Бетономешалками и грузовыми машинами было заблокировано движение транспорта на центральной трассе в районах сел Тамыш и Цык. Однако организаторы акции не выдержали прессинга общественности и через пару часов были вынуждены освободить трассу. В Сухуми с утра 21 мая была остановлена работа общественного транспорта. Одновременно митингующие объявили о начале акции неповиновения, призывав в том числе и сотрудников силовых органов к неподчинению властям. В этот же день генеральный прокурор Зураб Ачба огласил в парламенте первые результаты расследования. Опираясь на данные российской клиники, абхазские врачи пришли к выводу, что болезнь Бжания не связана с отравлением. Официальный диагноз, который удалось получить Генпрокуратуре Абхазии, преодолевшей право на медицинскую тайну, начав расследование по факту болезни политика, острая полиневропатия, осложненная вирусной пневмонией. Врачи охарактеризовали состояние больного как стабильно тяжелое. Следственные действия с ним проводить невозможно. Из чего следует, что акция протеста, на которой используется имя Бжания и требования о переносе выборов, не согласованы с политиком. После оглашения диагноза ситуация изменилась. Сторонники Бжания Сергей Шамба Надар Какубава и Теймураз Хашба пошли на переговоры с президентом. Рауль Хаджимба пообещал переговорщикам, что направит в парламент проект закона о переносе выборов на 25 августа нынешнего года, после чего инициаторы акции объявили митингующим об окончании акции протеста. На следующий день в парламент Абхазии поступил от президента проект внесения изменений в конституционный закон о выборах, которые позволяют передвинуть президентские выборы на один месяц. Это значит, что депутатам парламента предстоит второй раз за неделю выразить свое мнение о переносе выборов. Но учитывая, что за принятие такого решения на сессии 21 мая проголосовало всего 14 депутатов, то есть сомнение, что второе чтение принесет заветные 23 голоса. Предваряя голосование по этому вопросу, президент обратился к депутатам парламента. Обращаюсь к вам, уважаемые народные избранники, вне зависимости от политических взглядов и предпочтений, поддержать данный проект закона на ближайшем заседании сессии парламента, говорится в обращении. С призывом к депутатам парламента о переносе выборов на август нынешнего года обратился и потенциальный кандидат в президенты Астамур Тарба. Очевидно, что подобный шаг – прецедент с юридической точки зрения, но все же обращаюсь к депутатам с просьбой пойти навстречу пожеланиям части нашего общества и перенести выборы на август, сказал он. Политик просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и кандидатов на президентский пост, заявивших о своем намерении баллотироваться. Неоспоримым показателем вашего политического авторитета является сам факт выдвижения гражданами Абхазии на высший государственный пост. Уверен, месячная отсрочка не повлияет на ваши электоральные планы, считает Астамур Тарба. Сегодня я позвонила в Центральную избирательную комиссию с простым вопросом. Если сегодня в ЦИК придет инициативная группа по регистрации кандидатов в президенты, что будет делать ЦИК? У нас нет оснований для отказа в регистрации инициативной группы, сказал глава ЦИК Томас Гогья. В случае, если никто из кандидатов не зарегистрируется в ЦИК до 11 июня, выборы будут признаны несостоявшимися. И именно это стало главной заботой оппозиции на нынешнем этапе. Но слава богу, в жизни есть не только выборы. 24 мая в школах Абхазии прозвенел долгожданный последний звонок, символизирующий каникулы. Около 2000 выпускников навсегда расстались со школы. И это была единственная приятная новость за всю неделю. Специально для «Эхо Кавказа» и Зида Чани из Сухума.
В Южной Осетии свои предвыборные страсти. Помимо недопущенного к выборам Георгия или Жорика, или по версии ЦИК Сергея Кабисова, событием парламентской гонки стал даже открытый турнир по коротким нардам на суперкубок президента самопровозглашенной республики. Итоги недели подводит Мурат Гукемухов.
На этой неделе югосетинская общественность закончила обсуждать отказы ЦИК в регистрации кандидатов. Правда, осталось еще несколько нерассмотренных в суде исков, но в целом картина ясная. Суд не уступит истцам, а их политические соратники хоть поддерживают их несогласие с решением ЦИК, хоть и возмущаются произволом избиркома и судейских, но от участия в выборах не откажутся. Это уже очевидно. Единственное, на чем хотелось бы остановить внимание слушателя, это пост незарегистрированного кандидата Фатимы Маргиевой. Она, по ее словам, уже ознакомилась с некоторыми другими отказами ЦИК и по допущенным в них ошибках пришла к выводу, что их писали не местные товарищи, говорит Фатима Маргиева.
К такому выводу я пришла, прочитав вот эти постановления. Так, например, вот в Южной Осетии нет никого, кто бы не знал, как пишется фамилия Беченова. И написать фамилия Бичеева никто бы не написал такую фамилию, потому что нету такой осетинской фамилии. Также и с Георгием Кабисовым. Он все-таки был министром, баллотировался в президенты. Он городской парень, закончил центральную школу. Ну, его все знают. И знают его как Жорика. Ну, естественно, Жорик – это Георгий. И поэтому удивительно, что написали Сергей. И мне тоже написали, что на меня из МВД пришел компрометирующий материал. Ну, никакого компрометирующего материала. Историю с моим делом и с фальсификацией и гонениями на меня и на мою семью знают все. Вот. И они написали, что на меня пришел компрометирующий материал. Ну, тоже не думал, что кто-то бы в ЦИКе из наших, из здешних написал такие глупости.
Фатима пришла к выводу, который вывесила на своей странице в Фейсбуке. Приведу отрывок ее поста. Цитирую. «Подумав обо всем этом, пришла к однозначному выводу, что нашим ЦИК заправляет или приезжий политтехнолог, не знающий местное население, или тот, кому это поручено куратором. Поэтому у меня главному заправили нашими выборами обращение. Куратор, выходи на свет и правь открыто, но по закону соблюдай наши права». Конец цитаты. В комментариях к этому посту другой известный в республике человек Тимур Цхурбати, также не состоявшийся кандидат, выразил удивление тем, что писавший отказ сотрудник ЦИК посчитал его моложе на 10 лет. Цитирую. «У меня в отказе указан 1968 год рождения. Минимум двое в ЦИК мой год рождения знают. И если внешний куратор, ситуация еще хуже. Думаю, все же ляпы от невнимательности. Ну какая разница куратору, особенно внешнему, кто в парламенте?» Конец цитаты. Правда, бытует и другая версия этих многочисленных ошибок. Дескать, это такая демонстрация пренебрежения. Те, кто писал отказы, понимали, что подобные искажения адресаты воспримут болезненно. Внеси ясность обещают дальнейшие исследования Фатимы Маргиевой. Она намерена обойти всех незарегистрированных кандидатов и изучить выданные им отказы Центральной избирательной комиссии. На этой неделе Анатолий Бибилов встречался с жителями села Хитогурово Цхинвальского района, одного из самых многочисленных сел Южной Осетии. Сельчане пожаловались ему на действующего руководителя Хитогурова, который, на их взгляд, не прилагает никаких усилий для улучшения уровня их жизни. В ответ Анатолий Ильич предложил выбирать им для себя главу сельской администрации. Цитирую. «Давайте решим так. Чуть позже мы решим этот вопрос следующим образом. Вы сами будете выбирать главу вашей администрации». Конец цитаты. Моя коллега Ирина Келексаева отметила перемены в настроениях президента. Например, при недавних назначениях глав Дзаусского и Ленингорского районов общественное мнение им не учитывалось, а в случае с Ленингорским районом даже игнорировалось. А лидер партии НХАС Давид Цанакоев в интервью Ирине Келексаевой заметил, что этот щедрый президентский подарок жителям Хитогурова противоречит югоостинскому законодательству.
У нас в республике вступил в силу закон о местном самоуправлении. Притом уже не первый год, и до 2017 года вносились поправки с тем, чтобы отсрочить вступление в силу этот закон, потому что то не было средств, еще по каким-то вопросам. Но последние годы вот эти поправки не вносятся. И в принципе, если исполнять закон, тогда мы должны и представительские органы избирать, и главу местного самоуправления тоже избирать. Ну, как бы норма закон. То есть это не по разрешению или запрету президента, правительства или кого бы то еще не было еще. Потому что закон, он имеет более высокую силу, чем распоряжение, скажем, президента. Но время это было чисто финансово затруднительно для нас проводить столько выборов. Это дополнительная финансовая нагрузка на бюджет.
В самом деле, президент ведь не удельный князь. Он не может жаловать привилегии одним селениям, обходя вниманием другие. Или всем, или никому, и при этом в установленном конституции порядке. Неудачно выбрал президент и время для поездок по деревням. В республике парламентская избирательная кампания. Полным ходом идет агитация кандидатов. Давид Цанакоев отметил, что по тональности журналистских сюжетов об этом посещении главы республики хитогуровцев встреча больше походила на предвыборную кампанию. Такое впечатление, говорит Давид Цанакоев, что президент активно включился в предвыборную агитацию, на что должен обратить внимание Центр избирком.
Я только могу предполагать, я не могу быть уверенным в этом, но я думаю, что это такой предвыборный шаг. Потому что, как я понял из репортажа, там люди начали жаловаться на то, что не решаются какие-то вопросы главы администрации местной. И вот он решил поддержать народную, скажем так, волну и обозначил вот этот пункт. Ну, что это предвыборные ходы. Сейчас президент ездит по республике, и вот он пытается совместить работу президента и агитацию за партию «Единая Осетия». Я думаю, что это, скорее всего, нарушение. Как только ЦИК обратит на это внимание, или соответствующие органы обратят на это внимание, думаю, они бы должны были тональность вот этих выступлений изменить.
Борцов тем выстроит он свое общение. Вопрос про выборность главы района самими жителями в этом списке точно не значится.
Наверное, как гаранту конституционных прав Анатолию Ильичу лучше бы воздержаться от поездок, чтобы не давать повода от подобных упреков. Но, увы, похоже, все только начинается. Сегодня президент принял участие еще в одном мероприятии, которое также будет истолковано как пиар в пользу партии власти. Сегодня в Южной Осетии впервые прошел открытый турнир по коротким нардам на суперкубок президента Южной Осетии. В турнире принимали участие 78 игроков из города и районов республики, среди них 4 представительницы слабого пола. Победителем стал цхинвалист Таймур Азвалиев, с чем мы его и поздравляем. В финальной игре он одержал победу над своим земляком Давидом Давитяном. Президент Анатолий Бибилов, конечно же, присутствовал на мероприятии, лично вручил награду победителю и даже провел с ним товарищескую игру. Единственный вопрос, почему бы не брать на такие прекрасные мероприятия или поездки по районам председателя Верховного суда и министра юстиции? Все-таки агитировать за свою партию легче втроем, чем в одиночку. По этому поводу в республике ходят слухи. Якобы недавно проводили какие-то исследования и выяснили, что из всей партии высокий рейтинг только у Анатолия Бибилова. Вот он и поехал по селениям. Получается, больше некому. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
В продолжение юго-осетинской темы рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» о начавшейся на этой неделе политической агитации беседует наш корреспондент Зарина Санакоева.
А вы смотрите теледебаты кандидатов в депутаты?
Нет, и не собираюсь. Честно, мне это не интересно совершенно. Ну, потому что ничего не изменится. Что бы они ни говорили, ничего не изменится. В смысле, я не говорю, что там какие-то плохие люди. Прекрасные люди. Я многих знаю лично. Но, увы, надо реально смотреть на жизнь нашу.
А что повлияет на ваш выбор, когда придет время голосовать за кого-то?
Наверное, в первую очередь, человеческие качества того или иного. Я как минимум двух людей знаю, за которых я с удовольствием отдам голос. Политическая партия здесь не имеет никакого значения.
Да, я смотрела вчера дебаты, потому что услышала, как дома родители смотрят, стало интересно. Ну, конечно, манера изъяснять свои мысли, оставлять желать лучшего. Потому как, в принципе, парламент предполагает обсуждение и дискуссии. Сам факт того, что депутаты должны говорить и вырабатывать, и в дискуссиях будет рождаться, конечно. Я очень надеюсь, что это лиха беда начала. Другие кандидаты возьмут из этого урок и как-то, может быть, по-другому подготовятся. Может быть, эти просто моменты неожиданности. Но в любом случае, дело же не шуточное. Как-то надо было, конечно, серьезнее к этому отнестись. Да, безусловно, новые стороны люди откроют, потому что есть кандидаты, которые мне неизвестны. Имена для меня ни о чем не говорят. И, возможно, дебаты как-то позволят узнать лучше компетентность, на что претендуют, чтобы понять. Они могут помочь в определении выбора, конечно.
Вы смотрите дебаты кандидатов в депутаты?
Нет.
Почему?
Не знаю. Наверное, больше времени нет. Не успеваю как-то.
Как вы будете делать выбор? Исходя из дебатов или просто из других знаний о кандидате, за которого вам нужно будет голосовать?
Наверное, больше зная о кандидате и его порядочности. Дело в том, что, наверное, их даже смотреть не буду. Или буду с переменным успехом. Я не политизирована.
Смотрите дебаты.
Ну, вчера были первые дебаты, и смотрела там. Впечатление, конечно, хотелось бы от них услышать что-нибудь, по программе почетче, чтобы они говорили про свою программу, чтобы они подготовились получше. И в этом плане, чтобы они хотя бы имели представление, куда идут, с какой целью. Ну, дебаты тоже однозначно играют роль, потому что кандидата не знаешь лично, смотришь, как он выступает, о чем говорит. Исходя из этого, ты уже свои заключения делаешь, выбираешь. Ну, а если уже человека знаешь, то, конечно, идешь голосовать конкретно за данного кандидата.
Не смотрю я теледебаты, потому что я болела и неохота было смотреть лишний раз телевизор, себя расстраивать. А вот то, что газеты я читаю, кое-что мне там, конечно, непонятно. А у одних тщательный опрос, откуда, что, где, а у других просто зарегистрировали и ничего не хотят знать, откуда у них и почему у них. Вот это, мне кажется, неправильно. Все остальное я не знаю. Для меня лично не имеют. Знаете почему? На теледебатах обещают все, рассказывают так, будет это, будет то. А на самом деле потом ничего такого не бывает. Каждый просто уже идет по течению, как ему говорят, так где. Короче говоря, мне все это не нравится. И я считаю, если бы их вообще не было, было бы лучше. Никакую пользу они не приносят. А для людей нет разницы, есть эти дебаты или нету. Потому что их выполнять никто не выполняет.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Снимал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20:30. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». У Европейской Грузии не было никакого права расклеивать баннеры, и, соответственно, с нашей стороны последовало на это реагирование. Об этом заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на обвинения Европейской Грузии в том, что избирательные рекламы Шалвы Шавгулидзе сняты на 4 тбилисских улицах. На беззаконие, разумеется, мы отвечаем законностью. У них не было никакого права расклеивать баннеры, и, соответственно, с нашей стороны последовало это реагирование. Муниципальная инспекция и соответствующая служба приняли это решение. Беззаконие в городе не должно происходить, заявил Каладзе. Как сообщает Грузия Онлайн, один из лидеров блока «Европейская Грузия. Свободные демократы» Александр Барамидзе на проведенном сегодня, 25 мая, брифинге сообщил, что члены избирательного штаба кандидатов мтацминские мажоритарные депутаты Шалвы Шавгулидзе накануне ночью на 4 тбилисских улицах Меликишвили, Чонкадзе, Барнова и Асатиане расклеили баннеры в поддержку Шавгулидзе, а сегодня утром они оказались снятыми. В Чиатуре продолжается забастовка шахтеров. Как сообщил Интерпресс-Ньюс, один из шахтеров Гела Бацгарадзе, о солидарности с ними заявили сотрудники застафонского предприятия «Ферро» и ткибульской шахты, которые присоединились к акции. По его словам, они дали компании срок до 27 мая. «К нам присоединились шахтеры из Ткибули, 60 человек, также пришли сотрудники «Ферро». Они солидарны с нами. Забастовка продолжается. Мы сегодня обратились к Джорджиан Манганези, если до понедельника требования не будут удовлетворены, затем мы потребуем, чтобы компания ушла из Чиатуры», — заявил Гела Бацгарадзе. По его словам, шахтеры также продолжают голодовку, у троих зашиты рты. Министерство здравоохранения Грузии передало 120 семьям беженцев квартиры в новых корпусах города Мцхета. Прилегающая к корпусам территория благоустроена и полностью адаптирована для лиц с ограниченными возможностями. Конечно, это еще не все, и мы поможем им и другим, чтобы они активно трудоустраивались и у них была активная социальная жизнь, заявил министр Давид Сергиенко. Строительство новых современных корпусов в Мцхете началось в июне 2017 года, и правительство Грузии для этого выделило 5,5 миллиона лари, передает ТВ Первеля. В общеобразовательных учреждениях самопровозглашенной Республики Южная Осетия сегодня, 25 мая, прозвенел последний звонок. Всего со школьной жизнью простились свыше 500 учащихся.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Грузии, Молдове и Украине наследие советского прошлого и сложные переходные процессы 90-х годов XX века затормозили появление нового поколения лидеров-реформаторов, которые придерживаются принципов и ценностей управления на благо государства. Это выдержка из последнего исследования Chatham House. Доклад изучил Владимир Унанянц.
После обретения независимости у Грузии не получилось выдвинуть подлинную и компетентную элиту в авангард политического процесса. Устаревшее внутреннее управление все еще доминирует над партиями, которые продолжают вращаться вокруг отдельных харизматичных лидеров. Исследование британского Chatham House для Грузии получилось нелестным. В частности, в документе определяются 4 категории элит, действующих на сегодняшней внутриполитической сцене.
Старая гвардия – те, кто обладает потенциалом и способностью совершенствовать управление, и которые становятся троянскими конями старой гвардии –
возвращенная диаспора и внутренние реформаторы.
Последние три, как отмечают специалисты Chatham House, являются источниками потенциального обновления элиты. В частности, социальные бунты, отмечают аналитики, создали политические возможности для участия внутренних реформаторов и возвращенной диаспоры в политике высокого уровня. При этом корпоративные интересы старой гвардии, неравный доступ к финансовым ресурсам и ограниченный политический опыт новичков – все это подорвало потенциал для равных политических условий в странах Восточного партнерства в целом и в Грузии в частности. И все эти факторы препятствуют перспективам внутренних реформаторов и возвращенной диаспоры стать устойчивыми игроками во внутренней политике.
За последние 15 лет общество Грузии, Молдовы и Украины неоднократно демонстрировали проевропейские устремления и восставали против политических практик советского типа. В результате революции роз в Грузии, украинского Евромайдана и революции Твиттера в Молдове к власти пришли новые проевропейские политические партии. Это поколение политических элит подняло планку ожиданий среди граждан и западных партнеров, что эти страны могут демократизироваться и принять европейские ценности и уровень жизни. Однако недавние опросы общественного мнения показывают, что недоверие к политическому руководству и партиям в этих странах остается высоким.
Говорится в документе. Исследование было рассмотрено на закрытом заседании в Брюсселе. Одна из авторов документа, Кристина Герасимова, ознакомила европарламентариев, представителей Еврокомиссии, Евросовета, а также экспертов с положением дел в бывших советских республиках, которые наиболее сблизились с ЕС как в политическом, так и экономическом плане. При этом лидеры Восточного партнерства оказались не в лучшей форме. По словам Кристины Герасимовой, у Грузии был шанс вырваться за пределы заколдованного круга старой гвардии, но попытка оказалась не слишком успешной.
Когда мы говорим об обновлении элит, в первую очередь приходит на ум эпоха Саакашвили, когда он привел к власти молодых профессионалов из разных слоев общества и разных сфер деятельности и дал возможность работать на благо страны. Это было началом обновления элит. Позже, когда к власти пришла грузинская мечта, у общества была надежда, что реформы продолжатся. Но, к сожалению, сегодня мы наблюдаем стагнацию. Конечно, есть такие группы, которые хотят продолжить развитие страны, но им не дают такой возможности. И в итоге на лицо недоверие к государственным институтам, правительству в целом. И это, как мне кажется, отразится на результатах будущих парламентских выборов.
Коснулась эксперт Chatham House вопроса теневого управления. Как отмечает Кристина Герасимова, то, что политическая система Грузии сегодня завязана на одного человека, не может положительно отразиться на будущем страны.
Что касается олигархического правления, когда мы говорим о Грузии, то имеем в виду Бедзину Иванишвили. С прихода к власти грузинской мечты он был прямо вовлечен в политические процессы. Но сейчас он больше теневая фигура, и его последние заявления для экспертов являются причиной беспокойства. У Евросоюза было ожидание, что с точки зрения реформ можно было сделать гораздо больше, особенно в области системы правосудия. Но мы видим, что этот вопрос практически не сдвинулся с места. Когда у одного человека или конкретной группы есть прямые интересы в политике, и они стараются защитить эти интересы, это негативно отражается на государстве.
При этом в исследовании подчеркивается, в Грузии сегодня актуальна система, в которой власть распределяется среди членов семьи, близких друзей или деловых партнеров, вместо того, чтобы передаваться тем, кто имеет профессиональные навыки и потенциал для достижения успеха. Все это гарантированно порождает коррумпированные схемы на основе легко контролируемой вертикали власти и препятствует рядовым гражданам делать карьеру в правительстве страны. В руководстве Грузии исследования Chatham House пока не комментируют. В правящей партии сослались на то, что пока не читали документ. Вместе с тем, в руководстве страны уверены, что подобные исследования по большей части являются частью грязной игры политических оппонентов. В качестве примера в грузинской мечте приводят последнее исследование NDI, где Михаил Саакашвили входит в тройку наиболее популярных политиков Грузии, а Бедзин Иванишвили замыкает список. Такое отображение внутриполитической картины в партии власти считают сказкой. И, очевидно, отмечают наблюдатели, в эту же категорию грузинской мечты попадет и отчет Chatham House. Правда, в случае с Королевским институтом просто отмахнуться вряд ли получится. К мнению экспертов Chatham House в Евросоюзе прислушиваются. И это тревожный звонок для Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе в Праге находилась госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихилашвили. Она посетила грузинскую службу «Радио Свобода» и ответила на актуальные и для нашей аудитории вопросы журналиста Кобы Ликликадзе.
Прошел год с тех пор, как аппарат вашего министерства представил парламенту законодательную инициативу, согласно которой жителям Абхазии предоставляется право пользоваться всеми благами, которые есть в Грузии. Это и безвизовый режим со странами Евросоюза, это и возможность вести бизнес и многое другое. Поддержка этой программы в Грузии понятна. Но важно, какая реакция последовала с той стороны. Как был воспринят там этот сигнал, и есть ли какие-то конкретные результаты, о которых вы могли бы сегодня рассказать?
Я считаю, что это и в самом деле была важная инициатива, которую в парламенте, по крайней мере большинство, поддержало единогласно. Она вызвала поддержку и в международных кругах, что очень важно с точки зрения ее имплементации. В течение всего этого года мы работали над тем, чтобы она вошла в соответствие с законами страны и приняла правовую форму. И мы закончили ее в апреле. В ней есть также инфраструктурная часть, финансовая часть, в которой уже задействована совершенно новая и беспрецедентная программа «Производить для лучшего будущего». За последние 25 лет она впервые открывает доступ к финансовому ресурсу для людей, проживающих на обеих территориях, для реализации как индивидуальных, так и совместных проектов. Для меня были очень важны отклики на эту инициативу, которые последовали из Абхазии и Цхинвальского региона. Конечно, они не имели характер официальных, но отреагировало очень много людей и групп по интересам, и даже до того, как она стала полностью функциональной.
Если у человека, проживающего на территориях оккупированной Абхазии или Южной Осетии, возникнет желание приехать в Грузию, начать там бизнес, выехать в страны Евросоюза, он сможет реализовать эти желания?
Да, однозначно да. Скажу больше, в рамках этой инициативы есть три основных направления. Первое – поощрение торговли и связанной с ней бизнес и экономическая деятельность, как, само собой, разумеется, это существует и на остальной территории Грузии. Второе – хорошее образование. Это лучшая инвестиция в достижение того развитого европейского будущего, к которому мы так стремимся. И третье – это доступность различных сервисов, таких как безвизовое сообщение с Евросоюзом, упрощенное получение гражданства Грузии для лиц, проживающих на оккупированных территориях, вернее, его подтверждение, поскольку это территории Грузии. В процедурном отношении сделать это сейчас намного проще, и если раньше было много бюрократии, надо было приезжать несколько раз, то теперь это может быть сделано в 10-дневный срок.
Да, но в реальности кто-нибудь пользуется этими благами? Можем мы говорить о каких-то результатах?
В феврале была задействована эта новая процедура, хотя и до этого тоже пользовались этой услугой. У определенной части населения был грузинский паспорт, но я говорю о другом. Самым большим новшеством этой инициативы является то, что мы предлагаем населению совершенно новые формулировки с нейтральным статусом, которые не касаются только безвизового режима, но касаются всех остальных сервисов, которые возможно получить даже без этого паспорта.
Чем Грузия может привлечь этих людей, чтобы они включились в реализацию этих проектов и интегрировались? Почему они должны приехать в Грузию?
Здесь не идет речь только о приезде. Здесь разговор об активизации контактов, которые и так существуют. Это не искусственный процесс. У нас были консультации и раньше, особенно с абхазской стороной. Хотя я должна сказать, что из Цхинвали есть отзывы больше постфактум. Но это результат очень большой работы. Приблизительно полтора года мы работали, были привлечены партнеры, экспертные круги. И что главное, все эти идеи берут начало на тех встречах, которые не были политизированы. И, соответственно, совместимость этих идей была очень высокой. Очень хорошо можно представить себе, как это предложение доходит до Ингури и как по ту сторону Ингури, условно говоря, там подхватывают эту идею, делают определенные шаги. И так этот процесс может быть задействован. Давайте говорить правду. Мы все хорошо знаем, что за последние 10 лет из той четверти века, что прошла после войны, регионы пребывают в тяжелейшем состоянии. Эти 10 лет так называемой независимости, по сути, являются хроникой зависимости от России. То есть они максимально привязаны к российским субсидиям. Степень изоляции растет и из-за колючих заграждений.
Это нарратив грузинской стороны, но публикации в абхазских СМИ, до которых у нас доходят руки, не дают ощущения того, что абхазы испытывают испытывают какие-то неудобства своего положения на оккупированных территориях и готовы принять эти предложения. Вы видите по ту сторону оккупационной линии такие настроения?
Информация о том, что существует российское давление, тяжелые социально-экономические условия, криминальная ситуация тяжелая, наркозависимость, в особенности среди молодежи, есть и в публичном пространстве. И если вы послушаете, что говорят в эти последние дни участники акций протеста там и представители общественности, то поймете, каким был заряд этих протестных акций, почувствуете, как поднимается температура из года в год, как люди это понимают и какие там есть потребности.
Но я говорю о другом, о том, что оттуда никто не просит Грузии о помощи.
Я думаю, что такие посылы есть, и у меня есть основания так считать, потому что большую часть моей работы, наверное, процентов 70, к несчастью, я не могу обнародовать. И не потому, что не хочу, а потому что я проявляю осторожность и не хочу ставить под угрозу ту условно сторону тех людей и те группы, которые вовлечены в определенную коммуникацию, но могут испытывать давление. У меня есть эти контакты, у меня есть коммуникация с конкретными людьми и группами, и я точно знаю, что это их интересует, альтернатива их интересует.
Несмотря на то, что за последние 10 лет, и это правда, открытых конфликтов не было, по ту сторону разделительной линии, в непосредственной близости от нее, происходят тяжелые события. Я имею в виду гибель Гиги Адхазори. 19 мая как раз исполнилось 3 года с того дня, как он был убит. И вы распространили заявление, в котором говорите, что не смиритесь с тем, что убийца Гиги Адхазори остается безнаказанным. Чисто по-человечески я это хорошо понимаю. Это большая трагедия. Но хочу спросить вас как министра. Как вы представляете себе наказание человека, находящегося на оккупированной территории?
Да, разумеется, у нас нет прямых рычагов для этого. Нет сегодня такого механизма, который заставил бы его предстать перед судом. Но этот процесс состоялся на территории, на которой распространяется юрисдикция Грузии. Подан иск в Международный суд против России, потому что именно она осуществляет эффективный контроль на оккупированной ею территории. И именно она отвечает за то, что на ней происходит. И это будет всегда актуальным на встречах различных форматов, в том числе и в рамках механизма по предупреждению инцидентов и реагированию на них, который сейчас приостановлен как раз из-за дела Гиги Адхазори. Я хочу мирного объединения страны, и основанием для этого должно служить примирение наших народов и, конечно, деоккупация. Есть две линии по отношению к России. Первая – это принципиальная политика деоккупации. И вторая – мы должны искоренить конфликт и преодолеть отчужденность между грузинами и абхазами, между грузинами и осетинами, которая появилась во время конфликта и сегодня продолжается из-за колючей проволоки вдоль разделительных линий. Там очень много смешанных семей. Вы помните, что до конфликта треть семей там была грузино-абхазской, и мы, наши народы, стоящие сегодня по разные стороны баррикад, в культурном отношении продолжаем оставаться родственными, очень близкими друг к другу. И эта родственность гораздо более сильная, чем с русскими и с Россией. И представители оккупационных сил прекрасно знают, что у примирения есть огромный потенциал.
Как вы относитесь к тем акциям протеста, которые устраивают гражданские активисты в селе Хурвалете, требующие постоянного мониторинга происходящего на границе? Вы рассматриваете деятельность гражданских активистов как определенную помощь государству в этом деле или как некую провокационную силу?
Для начала я бы вас попросила изъять из употребления такие слова, как «граница». Мы должны говорить «оккупационные линии», «незаконные линии», «границы нет и не будет». Знаете, там на протяжении нескольких лет стоят наши правоохранители, молча делают свое дело, как могут, обеспечивают безопасность на контролируемой нами территории. Там есть наблюдательская миссия Евросоюза, которую не пускают на ту сторону, но она осуществляет определенный мониторинг. Я однозначно хорошо понимаю гражданский протест, и это очень хорошо, что он существует, что есть чувствительность к этой проблеме. Но если вместе с ней было бы и больше ответственности, было бы хорошо. Мы все, будем ли мы во власти, в оппозиции, в гражданском секторе, в парламенте и в СМИ, не имеет значения. Должны понимать, что страна фактически находится в нестандартном, оккупированном состоянии, и мы каждый день нейтрализуем какие-то провокации. Мы каждый день находимся под угрозой новой эскалации, поэтому любой ценой не должны допустить войны, которая будет губительной для нашей страны.
Вы сейчас употребили очень хорошую дефиницию – ответственность. Я хочу спросить у вас, кто ответственен за то, что случилось в Панкисе 21 апреля?
Что касается 21 апреля, об этом неоднократно были сделаны заявления и со стороны властей, и со стороны панкисцев, и их народного схода. И здесь явно прослеживается одна линия. То, что произошло, не входило реально ни в чьи интересы. И это плохо. Любое насилие и эскалация недопустимы. Эта позиция высказана открыто, и из всего этого мы должны извлечь уроки и сделать выводы.
В последнем исследовании NDI были опубликованы данные, согласно которым 40% населения Грузии считает негативным факт распада Советского Союза. И большинство из них представляет регионы, населенные этническими меньшинствами, армянами и азербайджанцами. Известно, что эта категория населения легко поддается российской пропаганде и российскому нарративу. Что делается сейчас для их интеграции, для того, чтобы эти люди не сожалели о распаде Советского Союза и были бы приверженцами западного курса Грузии?
Я не знаю, насколько можно доверять этому исследованию. И даже если вы положите мне на стол эти цифры, я не приму как данность то, что 40% населения так думает. Так думает Путин, но не грузинское население. Поэтому я думаю, что географией российской дезинформации являются оккупированные территории, население которых, к сожалению, из-за нелегитимного положения находится в информационной изоляции. Тем более, когда для достижения этого применяются современные средства, такие как социальные сети, к примеру. Точно так же эти сети активно используются и в регионах компактного проживания национальных меньшинств, где, к сожалению, существуют проблемы с языком. И там мы осуществляем определенные планы, касающиеся интеграционной политики. Это информационное обеспечение посредством общественного вещателя и свободных СМИ, в основном коммерческих. У нас, конечно, нет прямых рычагов для того, чтобы обеспечить местное население контентом на их родном языке. Но информацию оно получает, начиная от компаний различных ведомств, передающих ее, что называется, от двери к двери, и заканчивая обменными программами для молодежи и деятельностью гражданского общества. Я с моими коллегами также стараемся донести до людей информацию о том, что такое Евросоюз и евроатлантическая интеграция, и не только теоретически, но и донести, что на практике означает для них вывоз их продукции на европейские рынки. Я не могу сказать, что это легкая задача, потому что российская дезинформация и пропаганда работает очень целенаправленно. Я считаю, что она работает в основном на двух направлениях – военном и информационном. Этому противостоять трудно, но возможно, потому что каждый конкретный пример успеха на пути евроинтеграции работает гораздо сильнее, чем любая дезинформация, которая призвана настроить население скептически. Вот почему мы так стараемся быть еще более успешными на выбранном нами пути.
С госминистром Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихилашвили беседовал мой коллега Коба Ликликадзе.
Эхо Кавказа.
Находящийся в Абхазии Юрий Сусляк, чья супруга Юля обвиняется в Грузии в трафикинге, так и не смог представить следствию биологический материал для генетического исследования. Сусляк утверждает, что правоохранительные органы Грузии под разными предлогами отказывают стороне защиты в его проведении. Он также сообщил, что его мать приезжала в Тбилиси и встретилась с детьми. Состояние их здоровья вызывает у отца и бабушки серьезные опасения. Особенно это касается годовалого Эмиля. Рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Украинский предприниматель Юрий Сусляк находится в Абхазии, а его жена Юлия и 10 детей задержаны в Грузии. В настоящее время Юлия Сусляк содержится под арестом в Руставе, так как в Грузии против нее возбуждено уголовное дело, ее подозревают в торговле детьми. Юрий Сусляк заехать на территорию Грузии из Абхазии не может, так как это повлечет возбуждение против него уголовного дела за нарушение закона об оккупированных территориях. 10 мая в Тбилиси прилетела из Киева мать Юрия Сусляка и бабушка детей Анна Степановна Сусляк. О том, как прошло свидание матери с его детьми в Тбилиси, Юрий Сусляк рассказал следующее.
С
Встречу организовали в формате полчаса в отдельной комнате в учреждении соцобеспечения с кучей народу, который присутствовал, и с запретом говорить что-либо с детьми, кроме отвлеченных тем. Старший ребенок, Настенька, все время плакала и повторяла, что она любит бабушку, любит маму, любит папу. Дети исхудавшие, и бабушка удостоверилась в том, что они не получают никакого лечения. Мы ранее передавали документы на детей, у которых есть аллергия, на детей, которым необходимо постоянное наблюдение медицинских специалистов и процедуры через Генеральную прокуратуру, через органы следствия, через Министерство здравоохранения. Никакой реакции не было, и дети не получают никакого лечения.
Особые опасения у Юрия Сусляка и его матери вызывает самый маленький ребенок – Эмиль, которому в конце этого месяца исполняется год. Он родился на месяц раньше положенного срока, и у него диагностированы гидроцефалический синдром и подозрение на порок сердца. Юрий Сусляк пояснил.
В частности, гидроцефалический синдром, есть повышенное содержание мозговой жидкости. Это требует ежемесячного проведения УЗИ головного мозга и также требует определенного медикаментозного и физиотерапевтического лечения. Также во время беременности у него было подозрение на порок сердца. Рекомендация врачей, чтобы видеть динамику процесса, ежемесячно нужно делать кардиограмму и УЗИ сердца. Ему требуется минимум 5-6 часов физических упражнений каждый день. Ему нужно заниматься на резиновом шаре. Постоянно требуется дополнительная физическая нагрузка для того, чтобы он пришел в норму и перерос те симптомы, которые есть. Была позитивная динамика. Мы лечили. У нас специальный человек приходил и с ним занимался. Плюс Юля занималась. Иногда я. Он требует постоянного повышенного внимания для того, чтобы в будущем он был полностью здоров. Если не определять этого постоянного внимания, есть высокий риск, что он будет инвалидом.
Грузинские ведомства не предоставляют родителям никакой информации о здоровье и местах нахождения детей. Юрий Сусляк знает только то, что дети находятся в разных семьях. Никакой коммуникации с ними у него нет. Ни позвонить, ни связаться с детьми по скайпу ему не позволяют. 10 мая сторона защиты заключила договор с Тбилисским государственным экспертным центром на проведение ускоренной экспертизы. И мама Юрия Сусляка сдала образцы ДНК. Экспертиза делается для сличения ее с ДНК детей, но ни прокуратура, ни судебная система, ни экспертный центр не делают и не дают возможности ее сделать по ходатайству стороны защиты. Сусляк уже неоднократно заявлял о готовности сдать на экспертизу свой генетический материал, чтобы следственные органы Грузии могли убедиться в том, что он является биологическим отцом всех 10 детей. Однако следствие всячески противодействует проведению экспертизы. Все попытки добиться ее проведения, по словам Сусляка, отклоняются под любыми предлогами. За это время адвокату удалось заключить контракт с независимым экспертом на проведение генетической экспертизы для установления родственных связей между отцом и всеми детьми. Адвокат вместе с экспертом приехал на абхазо-грузинскую границу. Туда же прибыл и Юрий Сусляк, чтобы сдать образец. Но на границе выстроился полицейский кордон и не пропустил к нему адвоката с экспертом. Этот инцидент был заснят журналистом и задокументирован. Адвокат подал иски по факту воспрепятствования адвокатской и экспертной профессиональной деятельности. Сусляк проинформировал, что сегодня в Киеве на волне общественного резонанса начались акции, в которых участвуют их знакомые и родственники, и власти Украины стали более активно реагировать на происходящее.
Включилась, наконец, омбудсмен Украины, которая пообещала держать на контроле этот вопрос, регулярно посещать работниками консульства Украины детей, добиться все-таки ответа от грузинской стороны по поводу лечения детей. Мы сейчас настаиваем на том, чтобы психолог, специалист сертифицированный с Украины прилетел в Тбилиси и имел доступ к тому, чтобы проверить состояние психологии психологическое детей. Сегодня был пикет возле администрации президента Украины. Мы передали обращение с требованием освободить детей, передать детей родственникам, с требованием, чтобы граждан Украины было обеспечено объективное расследование данного инцидента. Расследование должно пройти в сжатые процессуальные сроки, в разумные. Потому что абсолютно необъективно, когда берется материально-генетическую экспертизу, и месяц никто ее даже не начинает.
В ближайшее время пикеты будут возле посольства Грузии, Министерства иностранных дел Украины, возле офиса ЮНИСЕФ, около всех организаций, которые должны защищать права граждан Украины и права детей, заявил Юрий Сусляк. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.